Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Мария Салычева. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале о главных новостях. В Петербурге совершено новое нападение на иностранца. В Москве прошла акция протеста против цензуры. Евросоюз продолжает выделять гранты российским неправительственным организациям. В центре Петербурга в пятницу вечером избит гражданин Афганистана. Пострадавший госпитализирован со множественными ушибами и переломами, сообщает Интерфакс. По словам свидетелей, на афганца напали пьяные милиционеры. В правоохранительных органах утверждают, что он вступил в драку с неизвестными людьми. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыганский табор в городе Волжский задержаны три молодых человека. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Ирина Романникова.
Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, возраст задержанных от 18 до 20 лет. Двое из них нигде не учатся и не работают, один учащийся лицея. Сейчас оперативники выясняют, являются ли подозреваемые членами группировки скинхедов. Следствием установлено, что нападение произошло на пустыре за городским кладбищем. Там временно в палатках жили цыгане. Группа парней, по предварительным данным, их было не менее 10 человек, стала избивать цыган деревянными палками и металлическими прутьями. В результате 48-летний мужчина и женщина, личность которой не установлена, погибли. Еще двое, 14-летняя дочь убитого и пожилая женщина, попали в больницу. Их состояние средней тяжести. Прокуратура Волгоградской области возбудила уголовное дело по статье 105 «Умышленное убийство». Ирина Романникова для Радио Свобода, Волгоград.
В Москве проходит двухдневное заседание Общественной палаты России. Обсуждаются рекомендации властям по противодействию экстремизму и ксенофобии. С докладом выступил председатель комиссии по вопросам толерантности и свободы совести Валерий Тишков.
Мы не можем себе позволить повторение ситуации, когда 15 лет тому назад появление проблемы новой преступности среди граждан бывшего СССР вызвало к жизни злобный миф о русской мафии, который нанес большой ущерб России. Мы не позволим, чтобы фашистская свастика и другие гадости прилипли к телу нашей Родины.
Сказал Валерий Тишков. В проекте рекомендации предложено, в частности, устранить из учебников эгоцентрические версии истории, националистические и российские интерпретации событий. Руководителям СМИ рекомендовано не допускать к телеэфиру и печатным изданиям лиц, проповедующих расовую, этническую и религиозную вражду. В Москве у телецентра Останкино прошла театрализованная акция протеста против цензуры в средствах массовой информации. Организаторы, сторонники движения «Оборона», разыграли спектакль, приуроченный к 5-летней годовщине покупки «Газпромом» телеканала НТВ. В воскресенье на Пушкинской площади пройдет санкционированный митинг против цензуры в СМИ. Ожидается, что в акции примут участие известные журналисты, которые в разное время лишились работы. Евросоюз выделит в этом году 1,5 миллиона евро в виде грантов на проекты в сфере защиты прав человека в России, заявил глава представительства Еврокомиссии в России Марк Франко.
На сегодняшний день уже около 220 проектов в России получили такую поддержку. Европейская комиссия предоставляет гранты по результатам открытых конкурсов.
По словам Марка Франко, гранты предоставляются организациям, работающим над проблемами предотвращения конфликтов, борьбы с бедностью, поддержки независимых средств массовой информации. В российских вооруженных силах только в марте погибли около 70 военнослужащих. Из них, как сообщает Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны России, 18 покончили жизнь самоубийством, один был убит сослуживцами, 31 стал жертвой несчастных случаев. С начала года общее число жертв составило около 200 человек.
Радио «Свобода». Новости.
В Мурманской области по подозрению в подготовке теракта задержан заместитель главы муниципального образования одного из закрытых городов. Цель теракта – вызвать экологическую катастрофу в Кольском заливе. С подробностями корреспондент «Радио «Свобода» Андрей Королев.
По данным, полученным в Мурманском управлении Федеральной службы безопасности, задержанный заместитель главы администрации ЗАТО «Заозерск» по социальным опросам Игорь Сенин подозревается в организации взрыва на нефтеналивном танкере в акватории Кольского залива. На борту судна, по разным оценкам, находится от 40 до 50 тонн нефтепродуктов. В случае взрыва в воду могла попасть большая их часть. Как говорят мурманские экологи, это чревато загрязнением акватории на площади до 5 квадратных километров. В настоящее время против Игоря Сенина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 «Приготовление к совершению теракта». При этом известно, что Сенин занимался лишь подготовкой взрыва, а руководил всей операцией пока не установленный человек. Также пока не ясно, каким образом Сенин намеревался взорвать судно, однако источники утверждают, что неизвестные лица в Заозерске изготовили кустарным способом взрывное устройство, которое должно было быть доставлено на борт танкера. На данном этапе следствием исключается так называемый чеченский след. Судя по всему, речь идет о переделе сфер влияния на местной автозаправочной площадке. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
В России за случай птичьего гриппа почти на 50% сократилось промышленное производство мяса птицы, сообщил главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. По его словам, от птичьего гриппа уже пострадали 9 регионов. Во многих центральных регионах большинство птицефабрик не готовы к работе в закрытом режиме, что грозит полной потерей промышленного производства птицы. Парламент Киргизии взял под свой контроль расследование дела о нападении на известного правозащитника Эйдала Байсалова, говорит прокурор Бишкека.
По делу выдвинуты ряд версий. Значит, первое – это преступление совершено с общественной политической деятельностью Байсалова. Преступление совершено из хулиганских побуждений с целью разбойного нападения. И преступление совершено из личных неприятных отношений к потерпевшему.
Сказал прокурор Бишкека. Нападение на Байсалова, главу неправительственной организации «За демократию и гражданское общество», было совершено в столице Киргизии 12 апреля. Он ранен. За несколько дней для покушения Байсалов организовал в Бишкеке массовую манифестацию протеста против вхождения преступных элементов во власть. В Грузии освобожден корреспондент российской газеты «Комсомольская правда» Николай Варсегов. Он был задержан в Зугдидском районе за нарушение границы. Журналист въехал в Грузию без визы через абхазский участок грузино-российской границы. Сейчас Варсегов находится в российском посольстве в Тбилиси.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня исполнилось ровно 5 лет со дня захвата и фактического разгрома независимой телекомпании НТВ. О последствиях этого события для дальнейшей истории страны беседуем с Евгением Альбац, независимым журналистом, профессором Высшей школы экономики. Добрый вечер, Евгения.
Добрый вечер.
Какой след, по-вашему, оставил тот ночной захват 8-го этажа телецентра Останкино в новейшей истории России?
Тяжелый. Собственно, у нас есть вот эта перспектива пятилетняя, и мы видим, что потом произошло. Мы видим, что зачистили все телевизионные каналы, что даже тех журналистов НТВ, которых там оставили, с которыми удалось разными методами договориться, тоже не стало уже в эфире и не стало и вовсе на НТВ. Нет ни Саши Герасимова, ни Лёни Парфёнова. Нет в эфире уже и Тани Миткова.
Савика Шустера.
Савика Шустера, конечно, да. Не стало, потом не стало ТВ-6, потом не стало ТВС, потом не стало известий Рафа Шакирова, которого, как известно, сняли за публикацию фотографии с Беслана. Как говорят, эти фотографии сильно не понравились президенту, он назвал этот номер известий предательством. Потом... И те известия, которые пытался после него делать Бородин, Володя, и они кончились, и теперь появляется такой какой-то странный вариант «Комсомольской правды», «Правда на месте известий». В общем, строго говоря, ведь зачистили всю площадку.
Расправились и с Кохом и Йорданом, которые пришли в тот день на 8-й этаж.
Да, ну, это понятное дело, ну, собственно, так и должно было происходить. Вообще, вся ведь эта история, вся эта спецоперация по закрытию старого НТВ была проведена по лекалам, 5-го главного управления КГБ СССР, идеологической контрразведки. Вот ровно так же поступали с диссидентами, с диссидентским движением. Находили слабых, по разным причинам слабых, которым назначали цену. В варианте диссидентов это скашивали сроки в лагерях, или заменяли лагерь ссылкой, или выпускали за границу. Они произносили на советском телевидении слова покаяния, говорили о том, что они, конечно, неправильно поступали, произнося всякие неприличные слова против их великой советской родины, в то время как весь империалистический мир просто готов забросать Советский Союз ракетами. Другие писали покаянные статьи, но вот нелояльные, те, кто не покаялись, вот был такой Виктор Абрамкин, например, слава богу, он жив. Валерий Абрамкин, да.
Да, друг нашей программы.
Да, он входил в редколлегию подпольных поисков. Получали длинные сроки, а потом еще добавляли в лагере. Да еще делали так, что семьи об этом не знали, узнавали в последнюю секунду. Это был внушительный урок всем, показное мероприятие. Вот те, которые покаялись, они в ссылке или еще где-то, а те, кто не покаялись, лагерь. И в этом смысле вот этот ночной захват НТВ, и все как было проделано, как сначала договорились на Рифлюштрих, Брейхеров, из достаточно известных журналистов, которые взяли на себя, так сказать, стали лицом потом канала, договорились с некоторыми либеральными политиками, которые тогда были душой и телом за Путина, полагая, что вот этот, что сейчас вот подполковник в роли президента позволит провести, наконец, необходимые структурно-экономические реформы в России. Ну и потом устроили вот эту показную акцию. Я была в эту ночь там. Вернее, уже под утро, с людьми с оружием в черном, которые перекрыли все ходы-выходы, нашли и представители западных голосов, который в то утро рассказывал о том, как государство расправляется с негосударственным телевидением, а буквально через несколько дней он перевернулся через голову и стал использовать в описании ситуации с НТВ лексику Кремля, спор хозяйствующих субъектов. В общем, все было сделано квалифицированно и четко. И вот этот урок с силовым захватом и с выходом журналистов лояльных и наказанием журналистов нелояльных, это подействовало. Подействовало. Те, кого не выгнали, те, простите меня великодушно за резкость, сами заткнулись, забили себе кляп в горло.
К сожалению, да, вынужден с этим согласиться. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-87-00, абонент «Радио Свобода». Заместитель председателя партии «Яблоко» Сергей Митрохин напоминает о событиях той ночи.
Мы были в числе энтузиастов, которые защищали НТВ, в том числе даже вот дежурили ночью. Это в основном представители партии «Яблоко». Сложные ощущения тогда были. Ну, во-первых, мы наблюдали, что происходило внутри. Вспоминается такая безразмерная подлость людей, типа, например, господина Коха, который пришел увещевать коллектив в том, что ничего особенного не происходит. И они все вернутся на свои рабочие места, просто сменится собственник и больше ничего. Но с самого начала было ясно, что это замысел, исходящий из самой верхушки нашей власти, от президента. И в этих условиях, конечно, противостоять вот этому произволу было совершенно невозможно.
Напомню, что у нас в студии независимый журналист Евгений Альбац, не только профессор Высшей школы экономики, но и организатор митинга, который состоится в воскресенье в защиту старого НТВ.
Ну, наверное, я все-таки один из организаторов митинга, потому что митинг организовывается молодежными движениями. Есть такая инициативная группа «Я свободен», я забыл, что значит страх. У нее есть свой сайт в интернете www.yasvoboden.ru. И представители молодежных движений, таких как «Демократическая альтернатива», как «Молодежное яблоко», как «Оборона», группа «Я думаю», группа «Совесть». Вот как-то мы уже не первый раз проводим митинг. Собственно, мы проводили митинг и на День независимости России 12 июня, 9 октября митинг в защиту честных выборов и участвовали в подготовке антифашистского марша. Вот сейчас мы действительно готовим этот митинг, который пройдет в воскресенье. Сбор 12:30, начнется он в час дня на Пушкинской площади со стороны Макдональдса. И на этот митинг мы пригласили всех тех журналистов, кого по политическим соображениям выгнали с телеканалов и из газет. Не только журналистов НТВ, мы пригласили и Сергея Доренко, которого изгнали с ОРТ, тогда это еще было ОРТ, теперь это Первый канал, за его комментарии о трагедии с подводной лодкой «Курск». Мы, конечно же, пригласили и Светлану Сорокину. Вот, к сожалению, должен был улететь в командировку Станислав Кучер. Он поддержал наш митинг и собирался быть, но срочно ему пришлось улететь. Он был на ТВЦ и на ТВ6. Будет Оля Романова, которую совсем недавно убрали с РЕН-ТВ. Будет, конечно же, Виктор Шендерович, будет Евгений Киселев, будет, мой, между прочим, визави Владимир Карамурза. Будет Раф Шакиров, главный редактор «Известий», я о нем уже говорила. И вот я хочу, чтобы это было, знаешь, вот я хочу это очень четко прояснить. Мы собираем этот митинг не в защиту журналистов. Мы готовили этот митинг с той мыслью, что вот это право на выбор, это право, которое принадлежит человеку по рождению. Это право неотчуждаемое. Вот мы хотим, чтобы мы все вместе защитили это наше право на выбор. Один из наших лозунгов – «Отнимите пульт у Путина». Вот не надо, чтобы Кремль нам рассказывал, что смотреть, что читать в газетах, кого нам любить, а кого нам ненавидеть. Мы вообще взрослые, половозрелые граждане, мы имеем право голосовать. И мы хотим это право иметь. А сегодня, когда Кремль решает, что показать на Первом канале, на Втором, на Третьем, на Четвертом, на всех остальных, вот нас лишили этого выбора. И мы полагаем, нам кажется, нашей группе, что вот это очень важная вещь. Потому что дело не в журналистах. Дело не в журналистах, хотя для многих из тех, кто потерял работу, конечно, это трагедия. Да и трагедия и человеческая, и профессиональная, потому что профессии, в общем, почти не стало. Но самое важное, что у наших сограждан отобрали право выбора. Вот это отвратительно. Вот это нельзя власти позволять.
Да, еще напомню, чтобы вот наши коллеги со студии «Пилот ТВ», авторы знаменитых «Хрена со Степаном».
Да, но это будет такой сюрприз, потому что вот те самые Хрюн и Степан, они будут на этом митинге. Вы их услышите, не увидите, но вы их услышите.
Один из участников митинга, писатель Виктор Шендерович, обозреватель «Радио Свобода», подводит итоги прошедшего пятилетия.
Эти 5 лет дали ответ на вопрос, зачем такой ресурс потратила власть на уничтожение телекомпании. Зачем ей нужно было в первую очередь взять под контроль федеральное телевидение. Потому что, разумеется, ничего из того, что было сделано за эти 5 лет, было невозможно при наличии федерального независимого оппозиционного телеканала. Как самый яркий пример может быть Беслан. Путин прекрасно понимает, что возрождение чего-то похожего на НТВ просто с обвальной скоростью усилит падение режима. Поэтому в Праге в те же дни 1 000 000 пражан вышел на защиту независимой телекомпании. И в отставку ушел премьер-министр. А с компанией все осталось в порядке. Поэтому чехи живут как чехи. А мы живем как мы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что у нас в студии независимый журналист Евгений Альбац. Слушаем москвичку Аллу Павловну.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Ну, что я могу сказать? Конечно, старое НТВ – это моя боль. Вот до сих пор прошло 5 лет, а я болит душа по старому НТВ. Я, конечно, была и на митинге на Пушкинской площади. Я была и в Останкино на митинге под дождем, когда мы стояли, и сколько нас там было. И я только хочу сказать, вы, наверное, помните, что второй указ полковника ФСБ – это был первый указ о неприкосновенности Ельцина и его семьи, а второй указ о доктрине информационной безопасности. Вот тогда, ну никак, трудно было понять, что это такое. Теперь все ясно. И еще я хочу сказать, что вот этот режим, эта власть, ей, как говорится по пословице, что не делай, она скажет, что это божья роса. Если раньше вот митинги имели вот общественное мнение, как-то могло воздействовать на Ельцина, на Горбачева, на эту власть, им это все пофигу, простите меня за выражение.
Ну, напомню, что на утро после первой инаугурации в начале мая 2000 года была атака на медиамост с обыском, вот маски-шоу первое в истории России.
Да, но я все равно считаю, что нужны митинги, надо выходить на улицу. Понимаете, нас ведь власть вытолкнула на площадь. Она нас просто вытолкнула на площадь. И один из лозунгов нашего митинга – прямой эфир свободы. Вот журналистов, которых вытолкнули, выгнали с телеканалов, из газет, у них будет возможность говорить, обращаться к вам, говорить с вами. Они будут рядом, вы можете задавать им ваши вопросы. Понимаете, вот нет у нас другого выхода. А что, лучше сидеть по домам, как в советское время, на кухнях, и фигу в кармане держать? Нет.
Валерий Яков, главный редактор газеты «Новое известие», был до конца вместе с обороняющимися.
Я практически каждый день приходил в телестудию, я приходил на митинг на Пушкинскую площадь. И я не считаю, что это был акт мести со стороны Кремля Гусинскому. Была четко продуманная программа, благодаря которой мы потеряли и нормальные выборы, и нормальную свободу в стране, и гласность, и так далее, и так далее. Приобрели тот самый хохочущий без конца кривляющийся телевизионный ящик, на который нормальный человек просто сегодня смотреть не может.
Слушаем вопрос от москвички Светланы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотела бы, чтобы Евгения Альбац как-нибудь прокомментировала, а может быть и вы. Вот в то время Савик Шустер решил остаться на НТВ, а он был руководителем русской службы «Радио Свобода». Но тогда его со «Свободы» как бы попросили. А в настоящее время Колесников, который тоже работал на «Свободе», является вот руководителем. Вот это как-то очень странно мне. Что вы можете по этому поводу сказать?
Это очень деликатная тема, потому что сразу несколько, не только названные журналисты, а еще и их коллеги работали на НТВ, на старом НТВ, пришедшие с «Радио Свобода». К сожалению, не все выдержали испытания не только медными трубами, но и некоторые иные испытания.
Люди гибнут за эфир, люди гибнут за деньги. Вы знаете, ну, люди слабые, люди слабые. И, может быть, вот я не могу представить себе, чтобы вот Саша Подробинник, который в советское время участвовал в издании «Подпольной экспресс-хроники», чтобы он мог договориться с Кремлем. Это, наверное, говорит о какой-то, в том числе, об институциональной культуре, которая существовала в какой-то период времени на радиостанции «Свобода».
Слушаю москвича Михаила.
Господа и госпожи, добрый вечер.
Здравствуйте.
Если можно, несколько замечаний. Два. Первое, вот интересное было высказывание Путина о предательстве по поводу кадров, снимков в Беслане. Вообще-то, знаете, обычно говорят о предательстве, если я присягал ему. Ну, я, насколько я помню, и никто другой ему не присягал. Это он присягал нам в верности. Так что по поводу предательства тут нужно обратиться на себя. И еще грустное замечание такого толка. Может быть, вы не согласитесь. По-моему, наша изолгавшаяся власть, она позволяет себе врать Именно потому, что, ну, наше население, извините, оно привыкло тоже, в общем-то, жить в лжи. Спасибо.
Ну, мы помним, что после Норд-Оста по мотивам иностранного гражданства изгнали с НТВ Йордана. А тут предательством, наверное, он считал, что Рафу Шакирову оказали доверие, что называется, назначив его главным редактором «Известий». А вот он якобы это доверие не оправдал. Наверное, в этом смысле было употреблено слово «предательство».
Ну, к сожалению, я не могу спросить Владимира Владимировича Путина, что он имел в виду, но могу сказать, что я сохранил этот номер «Известий». Раф Шакиров сделал, между прочим, то, что сделал «Нью-Йорк Таймс» после событий 11 сентября в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке, да, он опубликовал фотографии национальной трагедии. В Беслане, Беслан — это была наша национальная трагедия, там погибли дети. И власть безумно испугалась почему-то этих снимков. Между тем, Раф просто сделал очень хорошую профессиональную работу.
Слушаем просто из Санкт-Петербурга, от радиослушателя Вадима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хотел бы спросить, как вы думаете, возможно ли в ближайшее время новая кампания по уничтожению независимой журналистики? И до каких объемов сократится наша свобода слова? И еще, чем вы объясните высокую популярность у населения программ типа «Аншлага» и «Кривых зеркал»?
Ну, это уже такое первое последствие было уничтожение независимой журналистики. Но не хотелось бы называть адреса независимых изданий, которые все еще
не
сохраняют
надо.
Лица независимой журналистики.
Не будем указывать пальцем. Не будем указывать пальцем. А что касается «Аншлага», понимаете, я думаю, что это нормально. Жизнь непростая. Люди проходят через внутреннюю ломку. Работать приходится очень много. И хочется вот какого-то очень простого смеха, да? А тут это все время показывают. Вот как не включишь телеящик, там ржут, там рассказывают какие-то скаберзности. Я не могу понять, как это все можно слушать, но я понимаю, что для кого-то это вот возможность, ну, как-то внутренне отойти, расслабиться, отдохнуть, да? Наверное, такие передачи тоже нужны, просто делаются они безобразным образом. Между прочим, на всех ведущих каналах в Соединенных Штатах Америки, просто я довольно много там жила, поэтому я об этом могу как-то говорить, вечером после 22-23-30 идут передачи, которые делают очень хорошие юмористы. Там всегда обязательно есть какой-то элемент политики, там есть всегда какой-то элемент какого-то серьезного разговора. Была потрясающая совершенно серия программ такого Билла Майерса. Это абсолютно политический журналист, сатирик. Вот Виктор Шендерович мне очень напоминает Билла Майерса, очень напоминает. Они работают в одном жанре. Так что просто, к сожалению, «Аншлаг», он сделан вот почти... Это такая... Еще чуть-чуть, и это пошлость, которую просто нельзя, как мне кажется, да. Но я понимаю, что необходимость в программах, в которых люди смеются, нужно, потому что когда человек смеется, ему легче становится жить.
Слушаем Михаила, радиослушатель из Новосибирска.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Позвольте, пожалуйста, реплику и вопрос.
Пожалуйста.
Я, может быть, повторяю, что называть этот канал НТВ, мягко говоря, нельзя. После захвата было придумано удачное название новой структуры. Хорошо у Йордана ТВ. А вот журналисты новые удачно подметили, что канал в отместку за все просто опустили. Только опущенными оказались не талантливые яркие журналисты, которые ушли, а всякая шушера. Вот, вопрос очень коротко. А вот то же самое произошло с журналом «Итоги». Интересно, кому он стал после этого принадлежать? И существует он вообще? Спасибо, до свидания.
Да, на следующий день после захвата НТВ выставили охрану у редакции журнала «Итоги», газеты «Сегодня», которые тоже ликвидировали. Нет, существует журнал «Итоги».
Да, существует. Ни разу не читал после этого.
Только...
Ни одного раза.
Да, но партнерство прекратил с ним Ньюсвик сразу же после этого, поэтому это жалкие остатки. А коллектив его работает вот в ежедневном интернет-журнале.
Многие работают в ежедневном интернет-журнале, да. В частности, редко, но все-таки пишет иногда Сереж Пархоменко, главный редактор. Он же сделал с нуля этот журнал. Вот представляете, это как ребенок. Растить ребенка. А потом приходит чужой дядя и говорит: отдай. Вот Сережа Пархоменко пришел в этот день, 17 апреля, 5 лет назад, а оказалось, что все закрыто.
Напомню, что на студии независимый журналист Евгений Альбац. Сейчас прервемся на краткие новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не уныло терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Петербурга избит гражданин Афганистана. Пострадавший госпитализирован. В Москве у телецентра Останкино прошла акция протеста против цензуры в средствах массовой информации. В воскресенье на Пушкинской площади пройдет санкционированный митинг за независимость СМИ. Евросоюз выделит в этом году 1,5 миллиона евро в виде грантов на проекты в сфере защиты прав человека в России, заявил глава представительства Еврокомиссии в России Марк Франко. По его словам, система предоставления грантов российским неправительственным организациям прозрачна и осуществляется по результатам открытых конкурсов. В Волгоградской области по подозрению в нападении на цыганский табор в городе Волжский задержаны трое молодых людей. Жертвами нападения на табор стали два человека, двое ранены. В российских вооруженных силах только в марте погибли около 70 человек, а с начала года около 200. В России из-за птичьего гриппа почти на 50% сократилось промышленное производство мяса птицы, сообщил главный санитарный врач Геннадий Онищенко. Министр обороны США Дональд Рамсфилд отверг призыв группы отставных американских генералов уйти в отставку. Как заявил находящийся в Дубае глава Пентагона, невозможно менять главу оборонного ведомства каждый раз, когда кто-то выражает недовольство его работой. Грузия готова на повторную проверку своей винной продукции, направляемой в Россию, но настаивает, чтобы экспертиза проводилась в нейтральной лаборатории. Прокуратура Великого Новгорода возбудила уголовное дело по факту массового отравления воспитанников детского сада. У сборной России по футболу новый главный тренер. Известный голландский тренер Гуус Хиддинк подписал в пятницу в Москве 2-летний контракт с Российским футбольным союзом.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с независимым журналистом Евгением Альбац обсуждаем политические последствия захвата телекомпании НТВ, произошедшего 5 лет назад. Ирина Хакамада, тогдашняя активист Союза правых сил, извлекла из произошедшего политические уроки.
Нужно было сплотиться всем собственникам вокруг НТВ, и даже при наличии каких-либо претензий непосредственно Гусинскому формальных, найти средства, чтобы создать альтернативную свободную возможность существования телевидения. В общем, нужна была какая-то ответственность как крупного капитала, так и демократических партий. В результате все рассыпались по разные стороны, в том числе и демократические партии. Бизнес спрятал голову в песок и мстительно думал о том, что ну вот очередной конкурент убит, и нам плевать, что при этом улетает информационная свобода. И власть почувствовала, что сплотиться никто не может, и пошла дальше.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Атара Алексеевича.
Здравствуйте,
добрый
свобода.
Вечер.
Здравствуйте, господа. Меня, знаете, интересует вещь. Вот вы все время говорите о том, что должно быть свободное телевидение. Хотя свободным не бывает, потому что какие-то финансовые структуры забирают всегда и командуют, влияют на это. А вот почему же у правительства не должны иметь какие-то рычаги воздействия для реализации своих решений, допустим, вот что в Думе, в правительстве, все, чтобы оказать влияние на страну.
Ну, это отчасти цензура, то, о чем вы говорите. А так, выдача лицензии была, у нас еще была на 3 года вперед лицензия в 2001 году. Поэтому правительство как раз свое слово сказало. И «Газпром» даже, Рэм Иванович Вякерев тогда им руководил, он сказал, что у него никаких претензий к телекомпании нет, что она исправно платит все долги по займам. Но тогда его вывернули ему руки, а как только он осуществил этот разгон, то его вывели из совета директоров даже «Газпрома». Еще Басманный суд вынес решение, что все граждане России, кроме Рэма Ивановича Вяхерева, могут баллотироваться на посты в совете директоров «Газпрома». И стал Миллер. Поэтому у государства очень были надежные рычаги.
И потом надо, наверное, сказать, что ведь на НТВ... Вот у меня было очень... Вот я могу сразу хочу сказать. У меня было очень много претензий к старому НТВ. Очень много было претензий. Но на НТВ работали очень талантливые люди. Вот вы можете любить или не любить Евгения Киселева, но лучше его, лучше Киселева аналитическую воскресную программу не делал никто. Я смотрела Киселева еще, когда он работал на России, потом, когда он работал на НТВ. Вот мне это было всегда интересно. Вы можете как угодно относиться к Володе Карамурзе. Но вот его передача «Сегодня в полночь», да, она мне не давала спать много лет. Я всегда смотрела эту передачу. И меня всегда поражало, как Володя это с таким совершенно беспристрастным голосом это делает. Вы могли любить или не любить Шендеровича, но он бесконечно талантлив. А «Итого» — это было смешно. Это было зло и смешно. «Куклы» — это было потрясающе. Это было очень интересно. Я вам скажу, вот Сережа Доренко, много споров, особенно сейчас идет в интернете. Вот зачем вы пригласили Сергея Доренко, он в свое время поучаствовал в том, чтобы Путин пришел к власти. И, собственно, следствием этой стало разгон НТВ. Да? Вот я вам скажу, вот Доренко бесконечно талантливый человек. Хотя тогда, вот в те годы, особенно в конце 90-х годов, я смотреть его не могла. Я выключала, потому что я понимала, что он гениален. Но это уже как-то было довольно далеко от журналистики. А потом был Курск. И вот что произошло с Доренко? Я думаю, что в нем какой-то вот вдруг проснулся журналист, и он сказал, не, вот здесь молчать нельзя. И когда на государственном канале врали, банально врали в передачах о Курсках, Доренко стал говорить о том, что там действительно происходило. И о том, что в то время, когда умирали подводники, наш президент в Сочи гонял на скутерах и ел шашлыки с девчушками из кремлевского журналистского пула. И это ведь показывали по телевизору.
Да, потом показали, как не вернули жене записку капитана Колесникова.
Да.
Потом показали, как прокурор Устинов отрезал носовую часть Курска, а все остальное приволокли в Северодвинск. А носовая часть, где сохранится тайна аварии на глазах у всего общества, отрезали под какими-то надуманными предлогами. Да, эта трагедия продолжается, Курск,
да.
Я считаю.
И потом, вот еще, мне кажется, одну вещь, которую как-то часто у нас не понимают. Вот государство – это только один из институтов страны. Один институт. Там есть разные организации, там Кремль, правительство. Это институт, который живет на наши с вами деньги. Что значит у государства есть телеканал? Это значит государство, не спросив нас, использует наши деньги, деньги налогоплательщиков, для содержания этого канала. Почему? Почему у одного только, у одного из институтов общества должен быть свой канал? Но да, конечно, всегда телевизионные каналы и газеты, они зависимы от издателя. Но понимаете, вот когда есть много телевизионных каналов и много владельцев, это бизнесы, они конкурируют друг с другом. Вот как бы они ни хотели, объединиться они не могут. Вот вспомните, бизнесы объединились на выборах 96-го года, а потом началась безумная между ними война. Да, Гусинский пошел на Березовскую, Березовский на Гусинского, там Потанин, сям Фридман и так далее. И началась эта война. Так вот, бизнес никогда не может объединиться. И отсюда и возникает вот этот плюрализм интересов, плюрализм взглядов. Наверное, к сожалению, с моей точки зрения, тогда в 90-х годах телеканалы часто использовались их владельцы как, использовались как политические лоббисты. Да? Они, по сути, выполняли роль политических партий, поскольку устоявшихся политических партий не было, да и нет. Ну, может быть, за исключением партии «Яблоко», которая уже так давно существует, ну и коммунистов, да? Нельзя же называть партией там то, что называется ЛДПР Жириновского, правда? Но самое важное, что когда бизнесы владеют средствами массовой информации, они обязательно конкурируют, потому что они хотят извлекать прибыль, они хотят качества, потому что продавать можно только качество, да, там лучше, хуже, это уже другой вопрос, работает на одну аудиторию, на более образованную, на менее образованную, но все равно это надо уметь продавать. Когда у вас практически один институт, государство, Кремль, владеет всеми телевизионными каналами, то вы видите по Первому каналу Путин, по Второму каналу Путин и по всем остальным Путин нон-стоп. Вот мне кажется, что президенту вообще-то пора бы уже понять, что это ему вредит.
Станислав Кучер, наш коллега, который за то, что вступился в те дни за НТВ, был изгнан с канала РТР, до сих пор ощущает разгром телекомпании как профессиональную утрату.
Я под утратой подразумеваю не столько, собственно, команду Евгения Киселева, хотя, безусловно, она была одной из самой яркой телевизионной команды, самой профессиональной, самой интересной с точки зрения подбора личности. Но я под утратой подразумеваю в данном случае организацию процесса на телевидении, которая существовала на НТВ. Все кончилось тем, что ушло поколение телевизионных журналистов, которые относились к журналистике как к профессии с большой буквы, а не просто как к процессу зарабатывания денег. И вслед за ними пришли люди, для которых журналистика стала просто процессом зарабатывания денег и выполнения определенного заказа, не более того.
Слушаем вопрос от москвича Николая.
Добрый вечер. Знаете, мне далеко не нравится то, что происходит сейчас в стране. Я в ужасе от существующего телевидения. Но по НТВ я не вижу поводов плакать. Простите, я помню 96-й год. Я прекрасно помню, что правды на канале НТВ было не больше, чем в сегодняшнем телевидении. А истерики и манипулирование зрителям гораздо больше.
Ну, во-первых, напомню вам, что канал НТВ единственный, который показывал Геннадия Андреевича Зюганова. Потому что ни первый, ни второй канал, имевший инструкцию прямую из Кремля, вообще его не показывали. Во-вторых, канал НТВ дал трибуну Александру Ивановичу Лебедю, который прекратил войну в Чечне и спас жизни, может быть, и ваших родственников, радиослушатель Николай. Поэтому за 96-й год уж точно тут никому не стыдно.
В том самое важное, Николай, что ведь у вас же был выбор тогда. Вот. Ну вот не нравился вам там Жень Киселев или Карамурза, или Шендерович. Вы могли кликнуть на кнопочку и слушать там Сережу Доренко. Не нравится вам Доренко, вы кликнули и слушаете Станислава Кучера. Не нравится вам Станислав Кучер, вы кликаете и уходите на молодежный ТВ-6, да? У вас был выбор, или вы там слушаете на канале РТР Николая Сводинцева. Понимаете, это были разные взгляды, разные мнения, да? Но это был ваш выбор. Вот же в чем главная проблема. Но не нравится. Я вполне могу понять, что кому-то безумно, наверное, не нравилось то, что делал НТВ там, в 96-м, в 97-м году. И мне много чего не нравилось. Особенно, когда шло дело писателей и так далее, когда просто были развязаны различные информационные войны. Но это был ваш выбор. А теперь этот выбор за вас делают. А между прочим, в первой главе Библии обозначено это абсолютно неотъемлемое право человека, право на выбор.
Михаил Федотов, секретарь Союза журналистов России и бывший глава Минпечати, лишился вместе с НТВ всех своих любимых программ.
Именно такие программы, информационные, аналитические, а также программы, которые высмеивали деятельность властей, типа программ «Куклы», типа «Хрёна и Степана», вот эти программы, конечно, раздражали. И они действительно были опасны для власти, потому что если общество получает независимую информацию, независимую критическую информацию, то власти управлять страной значительно сложнее. И я тогда
неоднократно говорил и советовал им, специально встречаясь и с Гусинским, и с Киселевым, срочно принять устав редакции. Потому что этот устав защитил бы независимость редакционного коллектива при любой смене собственника. К сожалению, этот устав они приняли в последние дни, когда уже это решение было нелегитимным.
Слушаем вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Госпожа Альбац, и добрый вечер Владимиру. Спасибо. У меня такой вот вопрос, но очень, не очень веселый. Сейчас вот вы рассуждали про неотъемлемое право, так сказать, человека делать выбор. Но вы понимаете, какая вещь? 60-65% нашего российского населения заражено, простите меня, антисемитизмом. А антисемитизм – это, в общем-то, глобальная ложь. Так спрашивается, сказать, что им нужно. Нужна ли им правда, или все-таки они больше ориентируются на ложь? Вот у меня такой вот вопрос, довольно-таки неприятный.
Да, вот недавно был поединок у Володи Соловьева между Макашовым и космонавтом Леоновым. И вот действительно аудитория НТВ подавляющим большинством поддержала Альберта Михайловича.
Знаешь, я не согласна с тем, что... что наш народ сильно заражен всякими ксенофобскими настроениями, потому что на самом деле антисемитизм сейчас меньше, чем нетолерантного отношения к выходцам с Кавказа. Это показывают просто опросы. Мне кажется, что об этом как-то забавно говорить в ситуации, когда так много людей поддерживают господина Жириновского. И... Нет, дело не в этом. Дело в том, что вот эта риторика... Дело в том, что, понимаете, в авторитарном государстве, когда нет нормальной политической конкуренции, у власти обязательно возникает потребность найти внешнего и внутреннего врага. Потому что все равно есть в обществе недовольные, потому что жить трудно, потому что поднимаются цены на жилье, потому что инфляция, потому что растут цены на... продукты питания и так далее. И люди, естественным образом, в ситуации, когда есть, собственно, один, кто решает, и уже давно известно, что решают в Кремле, начинают обращать туда свое негодование. Поэтому появляется необходимость обязательно найти внутреннего и внешнего врага. Ну, внешних врагов понятно. Там Америка, Грузия, там Молдова. Ну, вот все, кто не с нами, все против нас, да? Ну, вот батька Лукашенко друг. И внутренний враг нужен обязательно, чтобы вот оттягивать вот это негативное настроение по отношению к власти, оттягивать на какого-то соседа, вот указать и сказать. Я не хочу сказать, что там есть какой-то некий заговор, да, но то, что, безусловно, ксенофобские настроения, источник их прежде всего в самой власти и прежде всего в самом Кремле, для меня нет никаких сомнений. И вот то, что раскручиваются эти настроения, то, что пытаются указать на то, что вот вы посмотрите, а у них другие носы, другие волосы, они по-другому выглядят, они ваши враги, а они отнимают у вас продукты, они у вас отнимают нормальную жизнь, они там все захватили. Понимаете, это же безумно удобно. Безумно удобно. Вот не надо ловиться на это, не надо покупаться на это.
Слушаю вопрос от Сергея из Санкт-Петербурга. Погромче, Сергей. Слушай, Владимир из Чебоксар.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Лет 15 назад я читал интересную книгу Евгения Альбац. Называется «КГБ. Мина замедленного действия». Вот как Евгений сейчас считает, вот эти чекистские свиньи, они уже начали взрывать Россию или ждут удобного момента?
Был фильм недавно «ФСБ взрывает Россию».
Угу.
По аналогии пришло.
Да. Ну, я бы воздержалась тут от каких-то резких обвинений, потому что, на самом деле, среди чекистов люди очень разные, и среди чекистов очень много совестливых людей и людей, которые понимают проблемы сегодняшние, но то, что сегодня у власти корпорация, институт КГБ, который был успешным, именно при советской власти, когда когда составляющей их успеха был страх, когда составляющей их успеха были различные ксенофобские настроения, когда составляющей их успеха как института был зажим всячески свободы мнений, свободы суждений и так далее. Вот то, что этот институт сейчас у власти, и то, что он востребовал ту институциональную культуру, которая позволяла ему при советской власти быть успешной, это, с моей точки зрения, безусловно. Вот в этом же и проблема. Проблема не в том, что президент там подполковник КГБ, или что вокруг него много разных там других полковников. Вот генералов, к сожалению, кстати, немного. Генералов как-то не зовут. А такой середняк пришел во власть, троечники. Проблема заключается в том, что когда пришло очень много чекистов во все структуры власти, в каждом министерстве, в правительстве, в аппарате правительства, везде, они с собой естественным образом принесли вот эту культуру их института. Вот это называется институциональная культура, да? И она связана с авторитаризмом, она связана с неприязнью к другим точкам зрения. Не потому, повторяю, что они плохие, а потому что у них есть память, что институт КГБ был успешным, когда их все вокруг боялись. Вот в чем проблема. И они пытаются, совершенно естественным образом, они пытаются восстановить такую окружающую среду, при которой они снова... Этот институт, только теперь он называется Кремль, будет успешным.
Рав Шакиров, бывший главный редактор «Коммерсант», газеты «Газеты», «Известий», считает, что нынешнее «Газпромовское НТВ» растеряло авторитет предшественников.
Если смотришь на канал НТВ, я не знаю, что происходит реально. Все самые острые проблемы обходятся стороной, о них не сообщаются. Кроме того, некие приемы спецпропаганды настолько очевидно используются, что даже как-то иногда отрыв берет. И мне очень жаль, что развитие средств массовой информации в России после этого вообще затормозилось. Я уже сказал, что падает профессиональный уровень, но НТВ тогда собирался выходить и в интернет. Были планы, насколько я знаю. Были интересные планы по взаимосвязи между печатными средствами массовой информации и электронными. Но это бы мелочи. На самом деле, конечно, общий курс, к сожалению, появился такой спецслужбовский такой весьма. Почему-то НТВ спецслужбы очень полюбили. Ну, достаточно вспомнить там интервью Патрушева было и так далее.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Евгений.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что в Библии написано, вначале было слово, и слово это было Бог, да? Вот. И второе, что человек отличается от скотины. Вот ты именно даром свобода слова, да? Вот народ, лишенный свободы слова, он превращается в быдло или в электорат, кому как больше нравится. Вот. У меня такой вопрос. Неужели прав был Петр Чаадаев, когда он назвал Россию не страной, а просто географическим понятием на карте?
Ну, Петр Яковлевич сложно относился к России, но, тем не менее, любил ее, хотя был признан сумасшедшим.
Я бы не стала, понимаете, вот мне ужасно не нравится, когда начинаются такие обобщения. Когда он говорит, вот, вся Россия страна рабов. Неправда. Все русские ленивые. Неправда. Люди в России не хотят свободы. Вранье. Вот не надо этих обобщений. Есть люди, для которых комфортнее жить в авторитарном обществе. Есть очень много людей, для которых важно участвовать в жизни своей страны и брать за нее ответственность. Вот свободы, они ведь прежде всего нужны для того, что они, это же составляющая вот этих свобод, это то, что ты берешь ответственность за собственную страну. Ты гражданин. Гражданин – это человек, который принимает на себя ответственность за свою страну. При авторитарном режиме, как у нас сейчас, да, эту всю ответственность и все полезности, и все остальное, все забирает на себя государство, институт государства в лице там нескольких людей, да. А мы так как-то вот сбоку, да, вот случайно тут оказались, проходили мимо, оказывается, считали себя гражданами, оказались народонаселением.
Слушаем вопрос от москвича Олега.
Уважаемый Евгений Альбанс, Вы всегда были бесконечно талантливы. И в 84-м году на стыковке БАМа, и в 93-м году, когда расстреливали парламент, и в 96-м, когда выбирали Ельцина. И вот теперь, во времена дикого капитализма, вы тоже бесконечно талантливы. Так когда же, наконец, вообще вы выявите свое настоящее лицо?
Вспомнили всю биографию вашу.
Да, конечно, я была на стыковке БАМа, потрясающе это было по бессмысленности своей строительству, конечно, и люди там проявляли действительно героизм, потому что жить и строить эту дорогу было там, в этих условиях было безумие, конечно, я проехала тогда по всей ветке БАМа до Тюмени, это было ужасно интересно.
Расстрел парламента еще приписали вам.
Расстрел парламента, я, конечно же, писала об этих событиях и была там. А в 96-м году, между прочим, я, когда шли выборы, я была продюсером на CNN, и CNN была единственная компания в мире, которая сделала материал о том, что Россия 3 июля 96-го года голосовала за полумертвого человека Бориса Ельцина. И автором этого материала была ваша покорная слуга.
Слушаем москвича Евгения Фрумкина.
Добрый вечер. Позвольте мне выразить колоссальную признательность, максимальную признательность всем бывшим сотрудникам НТВ, вот тем, кто был до разгона 2001 года, а тем, кто сейчас пляшет, так сказать, на радостях по уничтоженному НТВ, могу напомнить только в самом начале перестройки, когда разбил ОМОН, когда мы стояли с плакатами «Мы не рабы, рабы не мы». Не мы, а именно не мы. Не мы.
Спасибо. Судя по всему, это активист Демсоюза. Слушаем Вячеслава из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Алексеевич.
Да, ваш вопрос Евгений Альбац.
Да. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Евгения. Хорошо, что вот вспомнили, что произошло 5 лет назад, разгром старого НТВ. Хорошо, что есть кому вспомнить. А вот сегодня, 14 апреля, исполнилось 150 лет со дня смерти Чадаева Петра Яковлевича. Ни один канал российского телевидения, ни одна российская газета, вот я сегодня купил, посмотрел, никто ничего не сказал. Никто не вспомнил нашего великого философа, который говорил о России, вообще поставил первым во весь рост проблему России в широком смысле. Вот Евгений правильно сказал, дело не в журналистах в самом начале. Дело в России.
Ну, спасибо, Вячеслав. Ну, мы надеемся, что просто по старому стилю вы празднуете эту дату. А когда пройдет 13 дней, как обычно у нас 19 октября, день лицея, отмечает на 13 дней раньше, 19 октября. Хотя он по новому стилю 2 ноября роняет лес багряный свой убор. Слушаем Сергея из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Но время мало. Я вот хотел напомнить, во-первых, что разгром НТВ, конечно, начался вот с этих сбора писем. Вот товарищ Вербицкий с института, это, вернее, с университета имени Жданова. Они очень возмущались, собирали эти письма. И вот очень интересная была вот эта демонстрация в Петербурге. Это была такая настоящая спецоперация, потому что было перекрыто ближайшее метро, и там крутились такие мальчики, которые посылали людей в разные стороны, чтобы там никто не собрался.
Да, вот вспоминают радиослушатели врагов НТВ, которые пытались закрыть программу «Куклы». Все мы помним прокурора Ильюшенко. Собираетесь ли вы на предстоящем митинге поминать вот и своих противников, или у вас он примирительный характер будет носить?
Знаете, это у нас ведь свобода слова. Это прямой эфир свободы. Вот в это воскресенье, в час дня на Пушкинской площади, это будет прямой эфир свободы. И люди, которые туда придут, журналисты, которых изгнали по политическим соображениям из различных средств массовой информации, они будут говорить то, что они считают нужным. Я не более чем один из организаторов этого митинга. Но для меня самое важное, чтобы наши граждане пришли. Чтобы пришли, чтобы они сказали, что они имеют право на выбор.
Спасибо. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грань времени». У нас в студии была независимая журналист Евгения Альбац. Вспоминали о том, что ровно 5 лет назад фактически была разгромлена и захвачена независимая телекомпания НТВ. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Екатерина Высоцкая.
Жалели ту занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 7220 и 9520. Слушайте Радио Свобода.